Добрый день, уважаемые мои коллеги. Мы совсем недавно обсуждали в Чите ситуацию, связанную с ликвидацией последствий пожаров в Забайкальском крае. Попросил бы Евгения Николаевича Зеничева рассказать о том, как идет работа.
По пожарной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.
Пожалуйста.
На территории действует 12 очагов лесных пожаров, 2 локализованы.
Погромче, пожалуйста.
Общая площадь 3700 гектар. В связи с неблагоприятными погодными условиями продолжает сохраняться угроза возникновения природных пожаров. Это опять же сухая погода, сильный ветер. На территории края действует режим чрезвычайной ситуации. Теперь по вопросу ликвидации последствий пожаров. МЧС России совместно с администрацией Забайкальского края продолжает работу по оказанию помощи пострадавшим. В соответствии с вашим указом, на основе работы комиссии по оценке ущерба, всего работает 13 комиссий, из бюджета края осуществляются выплаты единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Продолжается работа по восстановлению утраченных документов гражданам. На сегодняшний день новые документы получили все обратившиеся, это 112 человек, из них 53 за паспортами, 59 свидетельства о рождении. Сегодня правительством Российской Федерации издано распоряжение об оказании помощи пострадавшим на сумму до 50 миллионов 310 тысяч рублей, в том числе гражданам, получившим вред здоровью. Это 4 миллиона 200 тысяч рублей. Работа комиссии по оценке ущерба продолжается. С целью компенсации ущерба гражданам, сельхозпроизводителям, а также восстановления объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры МЧС России оказывается соответствующая помощь органам исполнительной власти субъекта по установлению факта ущерба и перечень необходимых работ. С учетом индивидуальных пожеланий граждан, утративших жилые помещения, определен механизм обеспечения их жильем. Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового по избранному месту жительства. Сейчас предварительные данные, по нашим данным, 57 семей хотят отстраиваться заново в этих местах, и 62 готовы приобрести новое жилье. Минстроем России совместно с МЧС и Минфином внесен в правительство Российской Федерации пакет документов, которым утверждается порядок расходования денежных средств, выделенных на восстановление жилья в размере до 450 миллионов. В целях повышения эффективности работ по предупреждению природных пожаров МЧС России подготовлен ряд существенных предложений по внесению изменений в законодательные правовые акты. Работа оперативного штаба по ликвидации последствий и оказанию помощи осуществляется в круглосуточном режиме. Доклад закончен.
Угу. У нас из Минфина есть тут? Евгений Николаевич, пожалуйста, два слова.
В целях оказания финансовой помощи, оперативной финансовой помощи, еще 24 апреля были предоставлены средства Забайкальскому краю в сумме 3 миллиарда 200 миллионов рублей. За счет этих ресурсов также осуществляется финансовая помощь. Выплачено уже сегодня по факту 447 единовременной помощи. Всего в ближайшие часы будет выплачено 546 единовременной помощи гражданам. В целом работа оценивается оперативно. А также сегодня будут перечислены средства по распоряжению из резервного фонда правительства 55 миллионов рублей для компенсации произведенных расходов по Забайкальскому краю.
Хорошо, спасибо. У нас приближается 9 мая. По ветерану, пожалуйста.
Максим Владимирович, уважаемые участники совещания, защита, социальная защита ветеранов Великой Отечественной войны является для нас приоритетом. На 1 апреля в Российской Федерации проживает 74 тысячи ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, непосредственных участников тех событий. И 1,2 миллиона – это ветераны Великой Отечественной войны, в которых входят жители блокадного Ленинграда, дополнительно труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. С учетом тех индексаций и увеличений пенсионного обеспечения, которые произошли в 2019 году с 1 января этого года на 7% и ежемесячных выплат с 1 февраля еще на 4,3%, общий уровень материального обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны составляет 43,5 тысячи. Это вот все в совокупности, сколько получает инвалид Великой Отечественной войны. Если говорить о участниках войны, которые не являются инвалидами, то общее материальное обеспечение составляет порядка 35,5 тысяч. Жители блокадного Ленинграда – 33,5 тысячи. То есть, в принципе, За последние годы нам удалось довести уровень материального обеспечения этих граждан где-то в 3-5 раз выше прожиточного минимума пенсионера. Владимир Иванович, вы подписали указ буквально 24 апреля на днях, номер 186, и с этого года участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать ежегодно, чего раньше не было, по 10 тысяч рублей в обычном режиме. Сейчас уже пенсионный фонд довел эти средства до регионов, и мы исходим из того, что до 9 мая вместе с пенсиями эти средства будут инвалидам и участникам войны перечислены. То есть до 9 мая мы эту работу завершим. В дальнейшем будем эту работу продолжать. Что касается жилищного обеспечения, у нас в этом году 2,6 миллиардов рублей в бюджете предусмотрено. Это позволяет обеспечить жильем 1,8 тысяч ветеранов войны. С начала программы вообще улучшили жилищные условия порядка 306 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, но с учетом того, что очередь постоянно образуется, принято решение, что мы в этом году еще 2,5 миллиардов рублей сейчас в корректировке бюджета весенней предусмотрим, чтобы вот все, что у нас образуется, вся очередь, которая образуется в течение этого года, чтобы ее закрыть. И этот год будет обеспечен полностью. Это потребует, как я уже сказал, 2,5 миллиарда, которые будут предусмотрены в бюджете. Продолжаем работу по ремонту жилых помещений. В этом году еще для 10,5 тысяч ветеранов войны за счет региональных, здесь региональные бюджеты финансируют эти мероприятия, порядка 350 миллионов рублей предусмотрены. Тоже такая работа, которая требует постоянного внимания, постоянного контроля. Тоже эта работа продолжается. Безусловно, работают и волонтеры в этом направлении. Это связано и с социальным обслуживанием, и предоставлением различных услуг. Я напомню, что социальное обслуживание на дому несколько лет назад было принято решение, что оно будет для участников и инвалидов войны бесплатным. Это во всех регионах организовано и реализуется. Ну и в завершении хотел бы сказать, что в принципе мы продолжаем оказывать поддержку ветеранским организациям из федерального бюджета. Порядка 400 миллионов ежегодно выделяется для того, чтобы они могли проводить свои мероприятия. Это достаточно серьезная помощь для этих организаций. И бесплатный проезд тоже компании в промежуток разные даты, но где-то между 3 и 15 мая для организованного проезда ветеранов войны тоже компаниями, авиакомпаниями и РЖД эта программа также будет реализована. Доклад закончен.
Хорошо, спасибо большое. Не забывайте про эти вопросы и контролируйте их. Лето приближается. Ольга Юрьевна, как у нас идет работа по подготовке летнего отдыха детей?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. У нас ровно через месяц начинаются долгожданные каникулы и наша летняя оздоровительная детская кампания. На сегодняшний день у нас 45 300 лагерей. И они должны принять, это будет на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, 5 миллионов 800 тысяч детей. Вообще структура наших лагерей очень разнообразная. На сегодняшний день 2300 – это стационарные лагеря, то есть это лагеря сезонные и лагеря годовые. И в них отдыхает и будет отдыхать 2 миллиона 49 тысяч наших детей. Второй тип лагерей – это лагеря городские или летние, которые включают в себя полный день, то есть дети проводят на территории школы, и на сегодняшний день у нас в них отдыхает 2 миллиона 800 тысяч детей, или 48% наших детей. Третий тип – это лагеря труда и отдыха. На сегодняшний день у нас их 2069, и в них отдыхает 134 тысячи. У нас есть примерно столько же, чуть больше 2300 лагерей тематических. Они тоже бывают сезонные и годовые. В них отдыхает 224 тысячи детей. И, наконец, 410 лагерей у нас санаторно-оздоровительные. В них отдыхает 334 тысячи детей. На сегодняшний год и сегодня, и ежегодно 1 749 тысяч мы выделяем путевок для детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Это дети-сироты, это дети-инвалиды, дети с особенностями здоровья. И что важно отметить, сегодня в этом году выделяется 50 регионов, выделили 58 миллиардов 783 миллиона на детский отдых, что на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году. Наши дети, их встречают 764 тысячи взрослых, из них 347 тысяч педагогов, 97 тысяч пионервожатых. И что отрадно, Владимир Владимирович, у нас половина из 97 тысяч вожатых – это студенты, потому что мы открыли и проводим уже в течение 2 лет модули вожатские в 139 вузах. И 54 тысячи медицинских работников, которые будут работать с нашими детьми. На сегодняшний день уже потрачено на ремонт и оснащение 13 миллиардов 143 миллиона регионов. Но это примерно 1/2 от тех затрат, от необходимости, которые есть. Я приведу только маленький пример. На сегодняшний день 1500 лагерей нуждаются в ремонте, 985 нуждаются в оснащении. Это связано с тем, что мы должны принимать обязательно детишек с ОВЗ, инвалидов, которым требуется доступная среда. Вот на сегодняшний день что делать? На сегодняшний день у нас с ВЭБом есть большой проект, на котором мы отрабатываем государственно-частное партнерство. Это строительство лагерей в Нижегородской области. Это лагеря, которые строятся за 1/2 года из очень быстро сооружаемых конструкций. И стоимость этих лагерей невелика, потому что можно на 220 миллионов построить сезонный лагерь, который примет за смены 800 человек детей. Это тоже большой-большой выход для нас. Таких площадок на территории страны примерно 700. То есть это можно использовать частный бизнес для развития вот этого направления. Почему я об этом говорю? Потому что очень хочется, Владимир Владимирович, чтобы мы сократили хотя бы до 1 000 000 вот то пребывание детей в школах, в школьных лагерях, которые на сегодняшний день мы имеем. Хотя мы делаем все возможное, в прошлом году для того, чтобы дети не были предоставлены сами себе, у нас работала вся система доп. Образования, 4,5 миллиона детей были задействованы в кружковой сети. Это тоже хорошо. Но если возможно, я понимаю, что это большие затраты для государства, может быть, на долгосрочную перспективу рассмотреть программу, где мы будем оснащать потихонечку инфраструктуру наряду с быстроразводимыми конструкциями, может быть, еще рассмотреть концепцию палаточных лагерей, потому что палаточные лагеря, современные палаточные, особенно для подростков, они наиболее дешевые, потому что я приведу только пример, допустим, без стоимости земли, без коммуникации лагерь на 200 человек можно построить за 200 миллионов плюс подвод и зарплата педагогическому коллективу. Все это вместе, конечно, позволит решить проблему, потому что на сегодняшний день, я еще раз повторяю, мы вышли практически вот те цифры, которые я называю, 5-800, примерно столько же, 6, иногда 7, иногда 9 миллионов было во всем Большом Советском Союзе. То есть цифры хорошие, но хотелось бы, чтобы уменьшилось количество отдыхающих именно в школах. Что еще сделано за этот год? Я благодарю все ведомства, которые присутствуют здесь. Мы сделали много работы в области нормативных актов, потому что на сегодняшний день у нас есть очень жесткий реестр, куда могут входить организации, которые участвуют в обслуживании детских лагерей. Мы в третьем чтении Дума приняла поправки к закону о том, что мы сокращаем количество участников конкурса, которые заявили себя на этом рынке не менее 3 лет. И благодаря помощи наших коллег, о которых наверняка Таска об этом еще будет говорить, мы делаем все возможное, чтобы главная безопасность была в приоритете. У меня все, спасибо.
Хорошо. С точки зрения обеспечения безопасности, Евгений Николаевич.
Да, очень важно по оценке готовности учреждений детского отдыха к летней оздоровительной кампании. Реализуемый комплекс мер уже позволил сейчас пресечь более 3000 нарушений. Основными нарушениями традиционно является неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие минерализованных полос, либо нарушение правил обустройства вокруг детских учреждений, отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, недостаточное количество первичных средств пожаротушения, низкий уровень оснащенности пляжей, средствами спасения и помощи. Но нарушение устраняется, окончание проверок и полная готовность объектов отдыха детей планируется 28 мая. В целях обеспечения безопасности детей выполнены следующие мероприятия. Отработаны регламенты взаимодействия с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом учреждений, проведены практические тренировки по эвакуации людей, организовано патрулирование акватории в местах расположения пляжей, планируется проведение ежегодной акции «Научись плавать» с привлечением профессионалов и инструкторов в этой области. Задача минимум – просто научить детей держаться на воде для начала, тех, кто не умеет плавать. Указанные мероприятия будут проводиться в каждой смене отдыхающих. Кроме того, в детских лагерях, удаленных от мест дислокации пожарных подразделений, будут созданы добровольные пожарные дружины из числа работников и персонала учреждений с выставлением временных постов. Посты также могут оборудоваться в том числе и пожарной техникой. Мы сейчас активно уделяем внимание так называемому активному туризму. В целях поддержки активного отдыха нами реализуются меры по повышению безопасности туристических групп, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. Но своевременное реагирование на происшествия и оказание помощи туристам осуществляется в том числе и за счет заблаговременного уведомления от туристского мероприятия через официальный сайт МЧС России. И сейчас с нами разрабатывается общедоступный информационный ресурс, на котором можно будет ознакомиться и с особенностями региона, и с рисками, присущими данному региону. Иванович, в целом МЧС в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры, и мы готовы к этому сезону.
Да, хорошо, повнимательнее надо быть всем. Очень ответственное время для людей, которые организуют детскую летнюю компанию отдыха. Хорошо, если по вопросам безопасности, есть еще один важный вопрос в этой сфере, это вопросы безопасности на дороге. У нас в прошлом году 17 622 ДТП произошли с участием водителей, которые скрылись с места аварии. И в этих ДТП погибло 818 человек и ранено 17 946 человек. Приняты на уровне законодателя дополнения к нормативной базе. Я попросил бы Владимира Александровича прокомментировать, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, вообще за последние годы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проведена большая работа, в том числе и по совершенствованию законодательной базы. Увеличены санкции за грубые, за наиболее опасные правонарушения, непредставление преимущества пешеходам, нарушение требований по перевозке детей. Введен запрет на оставление их в автомобиле. Предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Вместе с тем, конечно, понимаем, что и дальше нам необходимо повышать защищенность добросовестных участников дорожного движения и максимально дисциплинировать нарушителей. Особенно это важно, конечно, в преддверии сезона отпусков, когда интенсивность транспортных потоков она значительно возрастает. В некоторых случаях даже ужесточение санкций не оказывает должного эффекта. Нередко водители пытаются использовать проблемы в законодательстве, о чем вы сейчас говорили, чтобы избежать ответственности. Вот одна из подобных лазеек была устранена именно принятием вот поправок в действующее законодательство. Ранее при квалификации нарушений правил дорожного движения, повлекших тяжкие последствия, водитель признавался находившимся в состоянии опьянения только если этот факт установлен в ходе свидетельствования, либо в случае отказа от него. При этом лицо, скрывшееся с такого дорожно-транспортного происшествия, оказывалось в преимущественном положении перед теми, кто, будучи в состоянии опьянения, оставался на месте дорожно-транспортного происшествия. Поэтому водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, зачастую просто скрывались. И впоследствии они разыскивались или самостоятельно являлись в полицию, когда установить факт их опьянения уже не представлялось возможным. И это приводило к тому, что такие граждане несли более мягкое наказание, а сегодня уже в результате принятия поправок в Уголовный кодекс повышена ответственность виновника дорожно-транспортного происшествия. В качестве квалифицирующего признака, наравне с нахождением лица в состоянии опьянения, предусмотрено также совершение деяния, сопряженного с составлением места происшествия. То есть сейчас водитель сам заинтересован подтвердить в том, что он был трезвым во время совершения аварии. Иначе ответственность будет уже более строгой, такая же, как у виновника аварии в состоянии алкогольного опьянения. Но я должен сказать, что в прошлом году зарегистрировано действительно 17 500 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, когда водители скрылись. Но и внесенные изменения направлены на сокращение числа подобных случаев. Они должны повысить социальную ответственность граждан, призвать их не покидать место происшествия и оказывать помощь пострадавшим. В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на понижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий. И рассчитываем, что комплекс уже принятых мер и готовящихся к применению позволит нам существенно сократить смертность на дороге.
Хорошо, спасибо. У нас в целом она снижается за последнее время. В целом снижается за последнее время?
Да, последние годы у нас снижается смертность. С 19 человек на 100 тысяч населения она уже опустилась до 13 человек. Но параметры усиления работы в этом направлении и конечные цели нам поставлены еще более жесткие, до 4 человек на 100 тысяч населения.
И продолжайте работать.
Есть.